Глава третья. Он остановился у холодильника. Магнитом в форме яблока к дверце была прилеплена фотография Холли, единственная, которую он забыл убрать. Девочки заключили ее в рамку из нескольких разноцветных прямоугольников из фольги. Холли выбегала из моря в красном бикини, который долгие годы был у Теда любимым. Она смеялась, повернувшись в профиль, длинные светлые волосы развивались на ветру. Фотограф застал Холли в тот момент, когда одной ее ноги из-за колена не было видно, так что единственная опора, казалось, удерживала ее, нарушая все законы равновесия. Фотография висела тут очень давно. Тед смотрел на нее, забыв, зачем, собственно, пришел на кухню. Потом он подцепил фотографию за угол и потянул. Почти как наяву он услышал смех Холли, и тут же ее плач и душераздирающие крики в дверях кабинета. Можно ли так поступить с нею? Он выдвинул какой-то ящик и положил фотографию поверх неких неведомых ему предметов. В холодильнике остались две бутылки пива. Он подхватил их за горлышки одной рукой и ногой захлопнул дверцу, но остановился, облокотившись о столешницу. Линч все еще сидел в гостиной, и Тед вдруг решил угостить его выпивкой, о чем уже жалел. Надо было поразмыслить в одиночестве. Дело в том, что когда незнакомец намекнул на свой план, у Теда в груди неприятно защекотало. С одной стороны, самосуд — дело нехорошее. С другой, мир был бы куда лучше без паразитов, вроде Блейна. Перспектива стать убийцей Теда не радовала. Он вообще выступал против смертной казни. Во всяком случае, всегда так говорил, если его спрашивали. Иногда на стрельбище, целясь в движущуюся картонную мишень и мечтая влепить ей заряд в башку, он воображал, будто расправляется со злодеем, с типом, совершившим какое-то зверство или мерзость. Он кивнул, соглашаясь с собственными мыслями. Линч, если и не был в прямом смысле торговцем, сумел затронуть некие струны в душе Теда и тем самым заставил отнестись к своему предложению серьезно. Он не сводил глаз с магнитика в форме яблока. Теперь, когда там не было фотографии Холли, можно было хладнокровно все обдумать. Идеи Линча казались соблазнительными. В них было что-то глубокое, что-то важное. Если Тед убьет злодея, то Холли с девочками будут считать его борцом за справедливость, а не трусом. По пути в гостиную его посетила дикая мысль, что он никого там не обнаружит. Окажется, что Линч ушел, не простившись, или того хуже. Встреча Теду померещилась. Но Линч был на месте, и перед ним лежали все те же две папки. Он встал, чтобы взять бутылку из рук Теда, и кивком поблагодарил его. Потом надолго приложился к горлышку. «Как вы узнали?» Тед снова сел за стол. «О самоубийстве?» Тед кивнул. «У нас свои методы, Тед. Было бы неблагоразумно делиться ими».
«Ну уж поделись. Такую-то малость я заслужил, раз ты уговариваешь меня убить человека».
Линч задумался. «Это означает, что наше предложение принято?»
«Это не означает ровным счетом ничего. Пока что я хочу, чтобы ты сказал мне, как вы обо всем узнали».
«Думаю, это справедливо». Линч сделал еще глоток и поставил бутылку на стол. «Мы отбираем кандидатов двумя способами. Первый дает нам большее их количество, однако он не так эффективен, как второй, к сожалению. Связанные с нашей организацией психологи предоставляют нам информацию о потенциальных самоубийцах. Разумеется, это не совсем этично, они идут на частичное нарушение профессиональной тайны. Однако мы никого не неволим, просто приходим домой к кандидату, как я к вам, и делаем предложение. Если кандидат его не принимает, исчезаем, не оставляя следа. В вашем случае, вынужден признать, появление мое было более бесцеремонным, чем обычно. Мне показалось, что я опоздал».
«Ты шпионил за мной?»
«Не то чтобы шпионил. Перед тем, как явиться домой к кандидату, я обычно осматриваю его дом и участок. Хотя в вашем случае мы знали, что супруга и дочери в отъезде, всегда можно нарваться на неожиданно нагрянувшего родственника или друга, или на собаку, которая терпеть не может гостей. Обходя дом, чтобы убедиться, что все спокойно, я заглянул в окно кабинета и увидел, что вы собираетесь делать».
«Понятно. Значит, все-таки шпионил».
«Простите. Обычно мы стараемся как можно меньше лезть в чужие дела.
Каков второй способ отбора?
Ах да. Видите ли, Тед, немало людей испытывают благодарность к организации, чувствуют, что они в долгу. Многие из тех специалистов, о которых я говорил, также относятся к этой категории. Но в основном речь идет о...
О тех, кто имеет какое-то отношение к жертвам.
Тед указал на папки.
Линч, похоже, был из тех, кто гораздо уютнее чувствует себя, беседуя намеками, чем называя вещи своими именами.
На мгновение на лице у него промелькнула недовольная гримаса.
«Так и есть», — признал он, желая поставить на этой теме точку.
«Теперь позвольте объяснить, что в другой папке».
Линч отложил досье Блейна в сторону и раскрыл другую, гораздо более тонкую папку. Поверх прочих бумаг лежала цветная фотография мужчины лет 40, стоящего на палубе небольшого катера в спасательном жилете и с удочкой в руках, на крючке которой болталась огромная рыба.
«А это кто?»
«Его фамилия Уэндл. Возможно, вы о нем слышали, известный бизнесмен».
«Не знаю такого».
«Тем лучше».
Тед отодвинул фотографию. Под ней было несколько машинописных страниц и несколько планов местности с адресами. Намного меньше информации, чем в первой папке.
«А бизнесмен-то кого прикончил? Жену?»
«У Уэндала жены нет. И никого он не прикончил. Он не такой, как Блейн. Он, как вы».
Тед удивленно поднял брови.
«Он тоже хотел покончить с собой», — сказал Линч. «И он, как вы, осознает, какую боль и непонимание вызовет это у близких. Ваше дело, Тед, убить Блейна и тем самым принести мир и осознание того, что справедливость восторжествовала, родным Аманды Эрдман. А мы, в благодарность, позволим вам стать частью цепочки, где Уэндл — звено, за которым следуете вы».
Тед на минуту задумался и быстро все понял. «Убив Блейна, я потом должен убить и Уэндала?»
«Совершенно верно. Он уже знает об этом и ждет вас. Так же, как вы потом дождетесь здесь у себя дома появления очередного звена цепочки. Подумайте, Тед, подумайте, насколько легче будет вашим родным, если они обнаружат, что кто-то вломился в дом и застрелил вас, чем если вы покончите,
не продолжая».
«Знаю, вы уже обо всем подумали», — сказал Линч, не обращая внимания на просьбу Теда. «Например, о том, что застрелиться лучше, чем пропасть без вести. Но теперь вам предоставляется наилучшая из всех возможностей — остаться в памяти жертвы преступника, жертвы слепой судьбы. Подумайте, насколько легче вашим дочерям будет пережить это. Не знаю, известно ли вам, что многие дети так никогда и не могут оправиться от...»
«Хватит».
«Я все понял».
«Так что вы мне скажете?»
«Мне надо подумать. Уэндл ни в чем не виновен».
«Послушайте, Тед, я с вами не с первым беседую. Поверьте, дело не только выгодно для вас, но и для Уэндала, который ждет в доме у озера, чтобы исполнилась его последняя воля».
«Почему бы вам не взять это на себя?» Линч не был обескуражен. Его улыбка убедительно подтверждала, что он и в самом деле вел подобную беседу далеко не в первый раз. Ни один вопрос не ставил его в тупик. У него, как у сотрудника колл-центра торговой фирмы, казалось, была шпаргалка на все случаи жизни.
«Мы в этой истории хорошие парни. Тот, кто убивает, по нашему мнению, должен умереть. Мы всего лишь устанавливаем связь между людьми, ухитрившимися обмануть правосудие, и теми, кто готов отдать жизнь за правое дело. Мы выбрали вас. Это ваш шанс. Боюсь, что последний».
Тед опустил глаза. Из кармана брюк выглядывал краешек записки, которую он нашел на письменном столе и сам не помнил, как сунул в карман. Он вытащил ее и развернул под столом, так, чтобы Линч ее не видел. Тот сидел и ждал окончательного ответа. «Это твой последний шанс», — прочел Тед. Линч только что произнес практически те же слова.